друзья, мы продолжаем показывать фильмы Эйзенштейна, немые фильмы Эйзенштейна. На этой неделе мы смотрим два варианта фильма, которые очень часто путают. И вот даже у нас буквально с Госфильмофондом тоже случилась путаница. Фильм, который очень часто вы можете увидеть, название «Генеральная линия» в скобочках «Старая или новая» или «Старая или новая» в скобочках «Генеральная линия». Но это, в общем, в принципе, два фильма. Они, конечно, на 90% совпадают, но там есть очень существенные вещи, которые были связаны с вмешательством первого лица государства нашего тогдашнего. И поэтому для того, чтобы разобраться вот в этих коллизиях между вариантом «Генеральной линии», который мы показываем сегодня, и фильмом «Старые и новые», который мы будем показывать в субботу вместе с замечательной короткометражкой, который называется «Новое о старом и новом». Мы очень рады, что у нас сегодня Наума Михайлович Клейман, куратор нашей программы, который поможет нам всем понять разницу между этими двумя фильмами.
Добрый вечер. Я попробую начать с какими с разницы, а вообще с того, почему Эйзенштейн вообще взялся за деревенскую тему, будучи не только сугубо городским человеком, но и чрезвычайно далеким поначалу казалось от самого сюжета судьбы русской деревни. Его воспринимали и вне, как человека историографа, что ли, революции. Он сам незадолго до того, как взялся за эту картину, думал, что он будет снимать фильм о Китае. И Сергей Михайлович Третьяков написал уже сценарий трехсерийной картины под названием «Джунго». И вдруг Эйзенштейн сообщает о том, что он берется за фильм о деревне, который называется «Генеральная линия», причем сначала называлась просто «Деревня», а потом возникло название «Генеральная линия». Мы до сих пор не знаем, когда и почему вообще пришла в голову и кому эта идея. У нас есть только предположение, точного мы не знаем. Скорее всего, на эту тему обратил внимание тогдашний руководитель, партийный руководитель или куратор, говоря современным языком кинематографа, Кирилл Иванович Шутко, замечательный человек, который пал жертвой сталинских репрессий в 1937 году. Имя его вычеркнуто было вообще из нашей истории. Его имя существовало только в качестве второй фамилии автора сценария Потемкина. На самом деле, поставщика материала, это была Нина Фердинандовна Агаджанова, которая была женой Шутко. Она была старой революционеркой, она хорошо знала подполье, она приносила Эйзенштейну вороха всякой литературы, воспоминаний, свидетельств. Эйзенштейн с Александровым это перерабатывали в сценарии 1905 год, тем не менее сохраняли имя автора Нины Агаджановой. А Кирилл Иванович, это не тот случай коррупции, когда он продвинул свою жену в качестве сценариста. Эйзенштейн сам был рад, что он может жить на даче Шутко в Немчиновом посту и слышать рассказы и самого Кирилла Ивановича, и его друзей о том, как, собственно, строилось революционное движение в России до революции. Кирилл Иванович был не просто революционером, он был человеком культурным, с большим почтением относился к деятелям искусства, в отличие от многих тогдашних руководителей нашего государства. И если Ворошилов или, скажем, какой-нибудь Будённый говорили, что мы их заставим делать, что нам надо, то Шутко никого не заставлял, мы только знаем, что он вызволил из тюрьмы Малевича, который попал неожиданно для себя и для других в тюрьму. Он помог Мерхольду, когда Мерхольда лишили театра, вернул ему театр. Он защищал всех, кого мог. Его квартиры на Пушкинской площади, по воспоминаниям очень многих людей, была таким прибежищем гонимых. И Кирилл Иванович, видимо, обратил внимание Эйзенштейна на то, что да, конечно, снимать о Китае это было бы интересно, там развивалось свое революционное движение, Эйзенштейн мечтал попасть на Восток, потому что для него китайское, восточное, вообще японское искусство были с юности очень ценны и важны. Но Шутко, видимо, обратил внимание на то, что проклятый крестьянский вопрос в России не решается веками. Крестьяне никогда не были хозяевами своей земли и своего труда. Даже царь-освободитель Александр II не наделил крестьян землею. Крестьяне так и не почувствовали себя не просто хозяевами, они не почувствовали себя гражданами России, они оставались подданными. Больше того, все законы, которые были приняты и при Александре II, а потом при Александре III, не говоря уж о Николае II, который был, как известно, не очень далеким государственным деятелем, хоть я сейчас и причислен как мученик к лику святых, но во многом виноватым во всем, что произошло в России, они так и не поняли, что пережиток крестьянского уклада, жизнь, это сообща, как все говорили, жизнь общинная является пережитком даже до феодальных, это даже не феодализм, это было дофеодальное отношение на земле, которые имели свои, как ни странно, положительные стороны в ситуации рабства, когда люди помогали друг другу, но тем не менее, даже не семья была ячейкой а тогдашнего общества, семья или община, которая владела сообща землей, должна была делиться, делилась не по христианскому праву, не по милосердию, не потому что это нравственно, а потому что это было установлено кем-то когда-то при совершенно первобытных нормах хозяйствования. Не говоря о том, что Россия была необыкновенно запущена с точки зрения прогресса, мы знаем, сколько деревень пахала даже не на сахе, а на корягах, которыми пытались пахать землю, на коровах, потому что скота не было. Лошадей мобилизовали, мужиков перебили в войну. В общем, Россия была не только измучена войной, а потом гражданской войной, Первой мировой войной. Она пришла в 20-е годы с огромным шлейфом проблем, тянущихся в течение веков. Было разные концепции, как надо спасать Россию, и прежде всего, начиная крестьянское хозяйство налаживать. И, наверное, вы знаете имя Александра Чуянова, замечательного агронома, экономиста, писателя, фантаста, который выдвинул концепцию кооперативного хозяйства. То есть он хотел использовать навыки этого совместного общественного быта и хозяйствования, то есть той общины, которая существовала на деревне, повернуть ее в современную сторону. И он придумал такую двухэтажную конструкцию, где будет, что называется, артель. Это старое русское понятие артель или товарищество. То, что называется на западном товариществом или кооперативом, говоря современным языком, который будет владеть своей землею. То есть не фермерский путь, как это случилось в Америке, а именно такой сообща владеть землею. У них будет право на труд, на свой труд и на результат этого труда. Что касается агрономии, которая была чрезвычайно отсталой в большинстве районов России, что касается технологии, новой техники, то тут должно было выступить государство в качестве гаранта. Они должны были брать в банках суду и с выручки расплачиваться, причем по льготным ценам. И государство должно было помогать техникой, закупать в Америке трактора, сепараторы. И вот эта идея того, что будет так называемое советское хозяйство, где будут агрономические фабрики, помогающие крестьянам поднять уровень землевладения, землеобработки, все, что связано с агрономией, все, что связано с генетикой, все, что связано с лучшими породами скота, предполагалось, что будут покупать коров, скажем, в Дании или в Швейцарии, лошадей в Германии или во Франции, где были такие рабочие крепкие породы, улучшать скот наш мелкопородный и тем самым помогать этим кооперативам становиться на ноги. Надо сказать, что под Москвой была организована первая генетическая фабрика. По тем временам необыкновенно это, можно сказать, был прорыв в мировой агрономии и генетике. Агротехническая, она была Аниковская генетическая фабрика называлась. Там были замечательные ученые, там же был, кстати, и Чельянов. И в 26-м году, после того, как Потемкин прогремел во всем мире, Эйзенштейн говорил, все, Потемкин закончил левый фронт, дальше по пути Потемкина продвижки нет, я цитирую точно, говорил Эйзенштейн, надо начинать совсем новый кинематограф. Эйзенштейн поехал в эту Аниковскую фабрику, генетическую фабрику, то есть лабораторию, посмотреть, что делают ученые. Когда он пришел туда пешком, по грязи, бездорожью, он выяснил, что доктора наук, профессора тащили на себе, поэтому бездорожье, там не проходила ни одна телега, тащили на себе закупленную немецкую технику генетическую, чтобы проводить опыты. Это был абсолютно героический труд нашей интеллигенции, которая честно пыталась помочь крестьянам. И Сергей Михайлович, я думаю, немножко заразился этим энтузиазмом. Он написал замечательную статью, которая называется «Пять эпох». И в этой статье он процитировал Ленина, одной из самых еретических по отношению к марксизму идей Ленина. Мы, конечно, сегодня делаем акцент на тех преступлениях, которые были связаны с деятельностью большевиков в начале революции и гражданской войны, не говоря уж о 30-х годах. При том, что, в общем-то, история гораздо сложнее, и, конечно, Ленин далеко был не только безоглядный государственный деятель, он был еще и, безусловно, умный человек и, безусловно, наблюдательный историк. И он выдвинул одну чрезвычайно странную идею для тех времен, для марксизма. Он сказал, что в России нет линейного развития истории. Это можно представить себе такую марксистскую идею теоретически. В Европе тоже не все так просто. И тем не менее, вот эта последовательность от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму, потом империализму, потом социализму. Вот такая цепочка, по которой строился классический марксизм. А в России ни одна формация не завершилась полным созреванием и сменой на новую. У нас рабовладение было, но оно сменилось каким-то странным полуфеодализмом, который никогда не стал настоящим феодализмом, об этом говорил еще Пушкин, между прочим, что у нас никогда не было феодалов, которые выбирали царя, один раз выбрали Романовых, а фактически самодержцы правили по своему разумению, и не было того договора между феодами, и не было той настоящей феодальной структуры, которая была протодемократией, да, говоря, между античной демократией рабовладельческой и более поздней капиталистической демократией. У нас никогда феодализм не дошел до своей зрелой стадии, чтобы смениться, чтобы воспитать цеха самостоятельных рабочих, самостоятельных мастеров и крестьян, которые владеют своей землей, хотя и принадлежат определенным родам. И у нас никогда не было завершенного капитализма. Наш капитализм, который никогда не дошел до стадии зрелости, даже в XIX веке у нас было все еще начатки капитализма, в то время как на Западе уже капитализм, естественно, перерастал в определенные социалистические концепции. То, что мы сегодня видим, целый ряд социалистических идей, которые в конституционных монархиях типа Швеции там, или Дании, в общем-то, у нас этого никогда не было в структуре государства и не было в структуре общества. И Ленин предсказал, как бы, что эти пять эпох, то есть рабовладение, феодализм, капитализм, империализм и начатки социализма, в России наслаиваются друг на друга, как пирог. Они как бы сосуществуют все вместе и друг сквозь друга просвечивают, искажая друг друга. Надо сказать, что это была абсолютно еретическая, повторяю, мысль по отношению к классическому марксизму и абсолютное прозрение Потому что то, что история нелинейна, подтверждает фактически развитие всех стран так называемого третьего мира. Это в Китае, это в Латинской Америке, это в Африке. Мы видим везде одно и то же наслоение разных форм хозяйствования, незавершенных формаций до конца. И Россия, в общем-то, была и продолжает оставаться, честно говоря, до наших дней вот этой странной формой третьего мира с пирогом разных формаций. Сергей Михайлович написал эту статью, сказал, что наша задача прежде всего внушить крестьянам, что они могут сами хозяйствовать. То есть это не коллективизация, как вы можете прочитать в любой истории кино, что Эйзенштейн сделал фильм «Генеральная линия» или «Старая и новая» о коллективизации. Нет, не коллективизации, а именно кооперации крестьян. По той самой чьяновской идее, которая в то время была, пожалуй, самой реалистичной. Больше того, Сергей Михайлович решил, что здесь не будет никакого сюжета, будет просто рассказ о женщине-батрачке, которая в какой-то момент понимает, что так жить нельзя. И не случайно именно женщина. Он считал, что в России женщины играют гораздо более активную государственную и общественную роль, чем мужчины. Мужчина, который не является полноценным гражданином, не мог противостоять этому натиску обстоятельств, а женщина, которая вообще ответственна и за семью, и за детей, и за того же мужика, и за скот, она брала на себя ответственность, она тянула и во время войны, и в период мира. И он придумал идею того, что женщина по имени Украинцева, он нашел эту женщина реально будет организовывать эту артель сначала вокруг сепаратора, значит, возьмут сепаратор, получат, сделают сливки из молока, и он покажет крестьянам обыкновенным, что такое сепаратор. Ведь большинство крестьян вообще в сепаратор глаза не видели, они взбивали сливки и сметану просто вот шумовкой, да, самым примитивным образом. Ну, от сепаратора потом переход к трактору, к сенокосилке, к тому, что есть механизация, что ты можешь увеличить производительность труда, ты можешь сделать племенным скотом другие удои. И вот то, что он говорил, заразить крестьянина идеей самостоятельности и механизации. Идея создать фильм по ту сторону, еще он говорил, игровой и неигровой. То есть сами крестьяне должны были играть самих себя, никаких актеров, никаких актрис. Он хотел снимать на подлинных местах действия, и крестьяне играли бы самих себя. Ну, к несчастью, так получилось, когда он начал снимать, что это Евдокия Украинцева, которую он нашел как героиню с очень красивым лицом, таким, знаете, она вот сохранились веточки этой женщины, она похожа на героинь Венецианова, вот если вы помните, живу из Венецианова, такое совершенно иконописное лицо. И он хотел сделать именно венециановскую крестьянку, которая вдруг берет на себя ответственность за хозяйство. Но, к несчастью, эта Евдокия Украинцева оказалась алкоголичкой. И она раз выпила и не пришла на съемки, другой раз сорвала съемки. И он стал искать, кто бы мог. Крестьянка под Москвой из-под Подольска, которая просто помогала. Ее взяли в качестве подсобной работницы. Она решила подработать на этих съемках. Обернулась и зашла, посмотрела и сказала, вот, это наша героиня. Абсолютно некрасивая, как казалось. С курносым носом, с зубами, которые выпирали, да? С необыкновенным обаянием. Умница. С юмором. Вот когда будете смотреть в следующие раз в субботу фильм «Новое старым и новым», там уже очень немолодая, мы нашли ее, Марфу Лапкину, казалось, она оживавшаяся, это был 73-й год. И Марфа Лапкина сказала, эх, позвал бы меня Сергей Михайлович, я бы снова пошла к нему сниматься. Абсолютная звезда, она играла саму себя, причем абсолютно естественно, не переигрывая, выражая любую эмоцию, она выполняла задание абсолютно точно. Эйзенштейн снял картину, большую часть здесь, в Подмосковье, что-то в Пензенской губернии, причем То, что я, например, лично читал документальным, когда в музей кино принесли эскизы художника этого фильма, оказалось, что некоторые избы были построены, им там курная изба была построена из бревен специально для съемок. Там сделали так, чтобы в реальной курной избе нельзя было бы снимать. Там не поместилось бы, там нельзя было бы осветить, нельзя было бы поставить. Но там был один сюжет, они приехали в Пензенскую губернию и видят, что мужики перепиливают избу пополам. Что вы делаете? Уничтожаете. А вот разделяется хозяйство, два брата разъезжались. Нет, чтобы один другому продал. Нет, они пополам разрубили и фактически сделали дрова, которые они спалили потом из избы. И это документальный факт, это не то, что он придумал такой эксцентриатор. Так или иначе, Эйзенштейн сделал фильм о нынешнем состоянии хозяйства, где крестьяне с трудом прорываются к этому состоянию хозяйствующего субъекта, говоря современным языком. А рядом с этим он решил развернуть такую утопическую линию. Он пригласил архитектора Андрея Бурова. В 26-м году он привез из Берлина баухаузовские журналы, показал, как немцы строят конструктивистские фермы, и они придумали совхоз, вот тот самый идеальный совхоз, генетическую фабрику. Не то, что было в Подмосковье, в старом имении, в непролазной грязи, а дворец конструктивистский, где интерьер и экстерьер сливаются, где коровы ходят на фоне бетонного здания, совершенно такая летающая тарелочка, опустившаяся из будущего в современной России 26-го года. И он показал работу сепаратора, он специально изучал формулу экстаза. Даже у него была такая идея использовать ту же структуру, которую он в Потемкине для финала выработал, такой переход в новое качество. Он показал, как крестьяне, как в них прорезается вдруг радость из недоверия, из темноты. Вдруг брызнувшие сливки становятся аргументом за то, чтобы перестать пить, а начинать работать. Перед этим он сделал крестный ход, где крестьяне надеются, что вот пришлет им судьба или Бог, или Илья, пророк, пришлет дождь в засуху. Один поп Растрига сыграл священника, и Эйзенштейн сделал прямо на экране крестный ход, вот то, что мы в Третьяковке видим, Репинский крестный ход Курской губернии. Эйзенштейн сделал абсолютный аналог в кино и показал попа, у которого есть барометр, и который подгадал крестный ход специально так, чтобы было облако, но оказалось, что облако прошло, дождя нету. И вот эта идея, с одной стороны, религиозного экстаза, а с другой стороны, экстаза самостоятельной гражданской личности, была сопоставлена подряд. И Эйзенштейн фактически, с одной стороны, пытался внушить крестьянам, что они самостоятельные граждане, с другой стороны, конечно, в этом была определенная антиклерикальная линия 20-х годов. С третьей стороны, он пытался понять новые возможности киноязыка. И там целый ряд открытий, монтажей, построения кадров, сочетание титров и действия. То есть это фактически экспериментальный фильм. В конце он сделал очень смешную пародию на фильм Чаплина «Парижанка». Кто видел «Парижанку», наверное, помнит, там, значит, «Парижанка» — это дама полсвета, которая встречает своего возлюбленного в автомобиле в финале. И это такая пародия на хэппи-энд. Эйзенштейн вдруг взял Марфу, такой в виде женщины-вамп, в кожанке, в таких очках тракториста. Она на тракторе едет, а тракторист бывший едет на телеге. И вот они вдруг встречаются, и возникает такая почти любовная ситуация. Там, надо сказать, очень важная тема – это эротизм. Эйзенштейн, он в этом фильме сделал тот естественный, природный эротизм, который связан вот с ощущением полноты бытия. Это момент, когда трактор заглухает, и тракторист обтирает подол Марфы Лапкина. Я думаю, сегодня оцените эту замечательную сцену. Там одновременно есть и эротизм, и юмор, и роешник, и все, что хотите. Это из-за того, что он вырвался на какой-то новый для себя материал. Когда фильм был... Да, он начал снимать в 26-м году, и Виктор Борисович Шкловский пишет, что он в конце 26-го года видел почти законченный фильм. Это был необыкновенно веселый и очень светлый фильм. И вдруг Эйзенштейн получает задание сделать фильм «Октябрь», причем срочно, вот к десятилетию октября. Ему прерывают генеральную линию, Эйзенштейн начинает снимать «Октябрь», весь 27-й год он снимает «Октябрь». В 28-м году он возвращается к генеральной линии, выпустив «Октябрь». А тут все сменилось. Сталин не только захватил полноту власти, он не только изгнал Троцкого, он придавил оппозицию, он изменил всю политику, придавил Бухарина. Вы знаете, наверное, что он украл у Троцкого, изгнав Троцкого, он украл фактически идею индустриализации России. И генеральная линия стала не по сельскому хозяйству, а по индустриализации тяжелой промышленности. И когда генеральная линия была завершена, то выяснилось, что генеральная линия другая, и ситуация другая, и вообще Сталин делал ставку на коллективизацию, а не на кооперацию. То есть крестьяне опять становились крепостными уже у государства, они отлучались от владения землей, земля оставалась в руках советской власти, при том, что революция шла, как вы знаете, под лозунгом «Землю крестьянам», мир народов и так далее. Самое поразительное, что случилось, Эйзенштейн получил приглашение из Голливуда, и им отказали сначала в визе, а потом дали понять, что только Сталин может решить вопрос, поехать ему в Голливуд или не ехать в Голливуд. Эйзенштейн с Александром были приглашены к Сталину. Это был первый визит в мировой истории, когда руководитель государства принял кинематографиста. Есть подозрение, что Сталин, понимая и зная о мировой славе Эйзенштейна, понимая размер его таланта, хотел сделать его своим биографом, тем, что потом стал, кем стал Чаврелли. Так или иначе, Шутков привел Эйзенштейна Александрова к Сталину, и Сталин разыграл комедию. Он, конечно, был чрезвычайно изобретателен в качестве интриг. И он сделал такую вещь. Он пригласил Буденного и Ворошилова на просмотр. И те стали ругать фильм, что вот крестьяне не те, и Россия слишком мрачная, и зачем показывать такие ужасные сцены, и вот тем самым чернить Россию, как обычно, да. А Сталин говорил, ну, бывают фильмы хуже, а вот бывает, что и не так показывают. И в результате он выступил в качестве такого защитника Эйзенштейна. Позже он сказал, что уже будет, конечно, надо выпустить фильм, только маленькие там изменения. Например, фильм надо назвать «Старое и новое». Очень хитрый и очень, я бы сказал, коварный ход, потому что то, что было реальностью сегодняшней, стало старым, вчерашним. А вот тот завхоз, который придумали не как будущее, вдруг оказался новым, как бы реально существующим. Одно название сразу изменило все векторы. Больше того, там получилась такая история, что ну что это за финал такой, кто знает эту парижанку. Надо показать штурм новой техники, которая победила в нашей стране. Сделали штурм тракторов, которые ломают все межи между полями, и все становятся колхозниками. И, соответственно, надо изменить все титры. И кооператив стал сразу колхозом. Ни артелью, ни товариществом, колхозом. Эйзенштейн был настолько ошеломлен, он даже не сразу понял, по-моему, всю степень произошедшего, когда они спускались вниз. Вот по воспоминаниям Михаил Юрьевич Блейман, такой критик, рассказывал со слов Эйзенштейна, что когда они спускались вниз, то на втором этаже стоял часовой, который подозвал Шутко, Кирилл Ивановича, товарищ Сталин просит телефон, он подошел, взял трубку и сказал, да-да, понравились, товарищ Сталин, понравились. Сталин спрашивает, как мы понравились Эйзенштейну. Сталин дал позволение им поехать, значит, Голливуд в результате, и изучать систему звукового кино. Но эта фраза «мы понравились им» говорит как раз о том, что он хотел быть, и бы заполучить биограф. Эйзенштейн не принимал участия на съемках. Александров кое-что снял, вот в частности, этот самый «Штурм тракторов», они были как бы соавторы в этом фильме. Он не принимал участие в написании новых титров. Они уехали в августе 29 года в Германию, потом во Францию и в Америку. А фильм вышел в конце 29 года под названием «Старое и новое». Продержался пару месяцев в прокате, его очень маленьким тиражом напечатали. Деревни, конечно, не показали, показали в городах. Все критики написали, что это неудача Эйзенштейна, что вот Эйзенштейн опять прокололся, деревни не знает, нет того революционного размаха, который был в «Потемкине», нет даже тех потрясающих сцен, которые есть в «Октябре». Фильм неудачный, а в 30-м году я своими глазами видел этот акт. Там написано: «Фильм с экрана снять как идеологически ошибочный», и подпись: «Политредактор Бердников». И фильм с 30-го года у нас в стране никогда больше не показывался. Это единственный фильм Эйзенштейна, который не был озвучен, даже в искаженном виде старого и нового. Его никогда не показывали по телевидению, его, кроме «Иллюзиона» и «Музея кино», никогда не показывают в нашей стране. При всем при том, что после того, как Потемкин попал в список лучших 12 фильмов всех времен, в Брюсселе в 58-м году, в 60-м году было такое же голосование в Румынии, в Бухаресте, тоже критики международные выбрали. Этот фильм вошел в 12 лучших документальных фильмов мира. Вот почему-то его сочли, хотя это не чисто документальный фильм. И постепенно фильм стали забывать. И только вот такое возрождение Эйзенштейна вернуло картину сначала в ретроспективу, потом мы занялись историки, потом занялись, между прочим, историки нашего кино, реабилитировали и идеологическую сторону фильма, и главное, что теперь этот фильм считается одним из самых изобретательных и самых творческих находок Эйзенштейна. Я показывал студентам высших курсов несколько фильмов Эйзенштейна, и к моему величайшему изумлению они все сказали, что самый современный и самый живой фильм Эйзенштейна, даже не «Стачка», которая очень сейчас популярна, а именно «Генеральная линия». Я не буду говорить там лучше, хуже, но это неизвестный шедевр. Это действительно шедевр. Это действительно картина, которая поворачивает совершенно по-другому и методы Эйзенштейна, и его облик, и его традиции. И я думаю, что с этой картиной еще будут всякие превращения. Мы в свое время, да, самое смешное, что сохранился негатив «Генеральной линии». И все изменения делались не в негативе, а в дубле негативе, сделанном с позитива, к счастью. А потом, когда фильм сняли с экрана, все копии старого и нового уничтожили, а негатив «Генеральной линии» остался. Поэтому у нас есть авторский вариант «Генеральной линии». Потом мы нашли в Бельгии, мы нашли старое и новое, потому что бельгийцы купили в 29-м году эту картину. И по бельгийскому оригиналу нам удалось восстановить старое и новое русский вариант. Таким образом, то, что вы увидите в субботу, это восстановление старого и нового с этими новыми титрами, которые были сделаны в 29-м году не Эйзенштейном. Мы считали своим долгом все-таки иметь оба варианта. Вы сможете сравнить, что делала цензура и как вот такая редактура меняет и смысл фильма, его настроение, его воздейственность и, главное, его философию. Это в субботу, если вы придете. Но сегодня вы видите авторский вариант, при том, что, конечно, то, что вот вы увидите сегодня, требует определенной озвучки, из-за что я мечтал сам озвучить этот фильм. Он написал сценарий звукового варианта, он пытался найти деньги в Германии, потом во Франции, потом в Англии. Нигде никто не дал ни одного доллара на озвучение этого фильма. Эйзенштейн хотел в этом фильме сочетать симфоническую музыку, русскую народную музыку, фольклорную, и электронную музыку, что только что был изобретен термин «вокс», и первый в мире электронная фонограмма была бы фильм «Генеральная линия». Причем он придумал очень хорошо, как развивается это несколько тем, но, к сожалению, до сих пор это не осуществлено. Но сегодня у нас Филипп поможет нам озвучить этот фильм с помощью рояля. Спасибо, что вы пришли сегодня. Извините, что я так долго говорю.